Второе послание апостола Павла к Тимофею имеет большое значение для нас сегодня. Я бы добавил особенно для молодежи. Почему я так говорю? А по той причине, что это послание – одна из книг Библии, относящихся к последнему времени. И все признаки указывают на то, что мы живем именно в последнее время. Следовательно, эта книга имеет нечто важное нам сказать. И, как я сказал, особенно для молодежи. Почему я говорю «для молодежи»? Потому что послание это было написано молодому брату и другу апостола Павла, то есть к Тимофею. Ему он пишет так в 3 главе: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Так что цель этого послания – указать Тимофею, как ему преодолеть в день злый, то есть оказаться не побежденным, а победителем. Для этого апостол Павел дает ему целый ряд наставлений, как доброму воину должно вести себя в эти времена тяжкие. В этом послании, состоящем из 4 глав или 83 стихов, я обнаружил по крайней мере 30 повелительных глаголов. Первый вы найдете в 8 стихе. «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». «Не стыдись, страдай» – это первые два повеления. Следующее повеление в 13 стихе. «Держись образца здравого учения». Четвертое вы найдете в 14 стихе. «Храни добрый залог Духа Святого, живущим в нас». Следующий. «Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Дальше. «Что слышала от меня, передай верным людям». Еще. «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Разумей, что я говорю. Помни Господа Иисуса Христа. Старайся представить себя Богу достойным. Юношеских похотей убегай. Держись правды, веры, любви». Дальше, в 4 главе, мы найдем еще целый ряд повелений. «Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай. Будь бдителен во всем. Переноси скорби. Совершай дело благовестника. Исполняй служение твое». 30 повелений в этом послании. Это не маленький приказ для молодого труженика Божьего. Но старец Павел, предвидя времена тяжелые, наставляет своего молодого друга, как ему поступить, чтобы он не только не потерпел кораблекрушение в своей духовной жизни, но в то же время исполнил и порученное ему служение. Он должен был не только содержать в чистоте путь свой, но и быть верным свидетелем Христовым. Это значило страдать с благовестием Христовым, переносить скорби и не уклоняться от своей верности Христу. Как юноше сегодня, в нашем 20 веке, содержать чистоту, святость и верность Христу и в то же время быть добрым воином Иисуса Христа? Иначе говоря, не только содержать себя чистым, не только уклоняться от зла и быть непорочным, но и вести агрессивную борьбу со злом и завоевывать новые территории для Господа. Не только переносить страдания, но страдать с благовестием. Не только держать образец здравого учения, но проповедовать слово, наставлять, обличать, запрещать, увещевать. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но именно в такое время мы должны верно исполнять служение наше. Да, приказ большой. И спрашивается, возможно ли его исполнить в такое время, когда любовь у многих охладевает, злые люди и обманщики преуспевают во зле, беззаконие умножается, многие соблазняются, преследование усиливается, брат предает брата. Скажите, как молодому верующему все это преодолеть и остаться верным Христу? Все, дорогие мои, зависит от того, на каком основании мы строим. Вы помните, как Христос в своей притче уподобил безрассудного человека, построившему дом свой на песке? И что случилось? Когда полились реки и подули ветры, падение дома было великое. До бури дом мог показаться и прочным, и красивым. Но печальная была судьба его, когда налегли на этот дом стихии. Таков был его конец. Благоразумного же человека Господь уподобил построившему дом свой на камне, и в день злый он устоял. И это приводит меня к моему тексту. Вы его найдете во втором послании апостола Павла к Тимофею в первой главе стихи 6 и 7. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Вы заметили, как шестой стих начинается? «По сей причине напоминаю тебе». К чему относятся эти слова «по сей причине»? Они относятся к уверенности апостола Павла о нелицемерной вере Тимофея. «Привожу на память», — говорит он в пятом стихе, — «нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Нелицемерная вера. Слово это относится ко всем моим слушателям. Но я хотел бы особенно обратиться к молодежи. Имеете ли вы эту нелицемерную веру? Есть ли она у вас? Иначе говоря, подлинна ли ваша вера? Если нет, тогда у вас нет основания, вы строите на песке. Да, есть вера, которая на вид может казаться благочестивой, но на деле она без силы. Такая вера подобна мыльному пузырю. Она утверждена на мудрости человеческой, но не на силе Божьей. Такие верующие были и в то время, когда Иисус ходил здесь на земле. Например, во второй главе Евангелия Иоанна сказано, что многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. И теперь слушайте, что дальше сказано. «Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке». Вера этих людей не была живой верой. Она была утверждена на чудесах, которые творил Иисус, но не на самом Иисусе Христе, не на Слове Его. И поэтому их вера пользы им не принесла. Это вера умственная, без жизни Божьей. Вы заметили, что Иисус не верял себя имеющим такую веру? Он видел глубже, чем показал их внешний энтузиазм, побужденный его чудесами. Вот почему так важно испытывать самих себя. Верили мы, как говорит апостол Павел, самих себя исследуйте. И что он говорит дальше? Тут следует вопрос. Им мы должны подвергнуть испытание, действительно ли наша вера, подлинна ли она. Это очень важный вопрос. Как вы на него ответите? Слушайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Если нет, если Иисус Христос не в вас, тогда вы не то, чем должны быть вера ваша, не настоящая, не подлинная. Подлинная вера не от нас исходит, но от Бога. Христос сказал, имейте веру Божию. Это вера Иисуса. Он ее производит. Она невозможна без Него. Как ясно об этом говорит Петр и Иоанн, когда народ в изумлении сбежался к ним, увидев хромого ходящего и хвалящего Бога. Сказано, что они исполнились ужаса и изумления от случившегося, и им Петр сказал эти знаменательные слова. Слушайте, «И ради веры во имя Его». То есть во имя Иисуса Христа. И имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, то есть от Иисуса Христа, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Хромой, когда услышал сказанные Ему слова «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи», поверил. Вера во имя Его укрепила хромого, но вера эта была от Него, то есть от Иисуса Христа. И она, вера Иисуса, даровала Ему исцеление. Возлюбленные, только такая вера является подлинной верой, верой Иисуса, вера, которую Он сам дает, которая от Него исходит. Она одна нас способна спасать и оправдать. Павел приводит эту же истину в своем послании Галатам. Но для этого мы должны обратиться к оригинальному тексту. В русском переводе сказано: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». В поннике же Иисус Христос в родительном падеже, а не винительном, как это в русском переводе. А это большая разница. Если мы возьмем эти слова в родительном падеже, отвечающие на вопрос «кого?», как это в греческом оригинале, тогда человек оправдывается не верою в Иисуса Христа, а верою Иисуса Христа. То есть не верою нашей в Иисуса, а Его верою мы верим в Него, то есть в Иисуса Христа. Но кто-нибудь скажет: если так, то при чем тут я? Я тут не в счет. Если мое оправдание зависит от Него, а не от меня. Да, с одной стороны, это так. Все зависит от Бога. Он дает нам веру. Он инициатор нашего спасения, хотя оно и начинается верой, но мы не были бы способны даже верить, если Он не дал бы нам эту способность, если бы Он не вложил в наши сердца свою веру. И это Он делает через слышание слова, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Когда хромой услышал: «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи!» Вера была зачата в его сердце. Он поверил во имя Иисуса, и имя Иисуса укрепило его. Но вера эта была от Иисуса, и вера Иисуса даровала ему исцеление. Так что Господь дает и веру, она Его. Вот почему мы полностью зависимы от Него. Но, получив эту веру, мы ответственны, как мы с ней поступим. Бог сам вложил это чудное сокровище в глиняные сосуды наши, чтобы преизбыточная сила, которой в этой вере была приписываемая Богу, а не нам. Но, возлюбленные, получив ее, мы обязаны ее привести в действие, и кто может измерить силу такой действующей веры? Христос сказал, что ей нет невозможного. Такая вера может все. Она превосходит все другие силы, потому что источник ее Бог. Христос сказал, что имеющий такую веру, если нужно сдвинуть гору, то необходимо только сказать: «Поднимись и вергнись в море, и будет ему, что не скажет». Но сказать-то нужно. Вот тут наша ответственность. Вера, она Божия, а мы должны ее привести в действие. Необходимо только сказать, но сказать обязательно нужно, а то вера эта нам никакой пользы не принесет. Христос сказал Петру: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Это слово было достаточно, оно зачало веру. Не только когда Петр сказал: «По слову твоему закину сеть», но когда он это и сделал так, тогда поймали они множество рыбы. Так что подлинная вера не только соглашается со сказанным, но она действует по сказанному. Теперь нам будет яснее остальной, 16 стих 2 главы послания Галатам, где мы читали: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою Иисуса Христа, то есть верою, которую Он же и дал нам». Мы прошли до этого места. Теперь я прочту весь стих. Слушайте. «Человек оправдывается не делами закона, а только верою Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Вы поняли, что тут сказано: только верою Иисуса можем мы веровать в Иисуса. Тут именно узнается, какова наша вера. Подлинная вера, которая от Иисуса всегда приводит нас к уверованию в Иисуса Христа. Дорогие друзья, дорогая молодежь, как нам содержать в чистоте путь свой, зная, что в последние дни наступят времена тяжкие? Только этой верой, верой Иисуса, верой, которой Он сам дает. В Новом Завете слово «тяжкие» в греческом подлиннике вы найдете только два раза. Здесь и в Евангелии от Матфея, 8 главе, стихе 28. Здесь оно в русском переводе переведено словом «свирепый». Вы помните этот случай, когда Христос прибыл в страну Гергесинскую, то там его встретили два бесноватых, и сказано, что они были весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. В последние дни наступят времена весьма свирепые. И эта свирепость скажется в том, что дьявол, зная, что немного ему остается времени, будет действовать с особенно сильной яростью. Не нужно много комментариев по этому поводу. Мы видим, как сатана, этот красный дракон, древний змей, ведет брань со святыми, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И вот, возлюбленные, в эти времена тяжкие, нам не устоять, мы не сможем исполнить те повеления, которые апостол Павел дал юному Тимофею, если в нас не будет этой подлинной, твердой, нелицемерной веры, веры Иисуса Христа. Она должна быть в нас. Вера – это не есть что-то мимолетное, поверхностное, но нечто укорененное и утвержденное внутри нас. «Уверен, что она и в тебе», — говорит апостол Павел Тимофею. «О, как важно, чтобы каждый из нас был уверен, что мы имеем именно эту веру Божию, что она в нас пребывает. И вот этой верой, мой друг, ты сможешь заграждать уста львов, угашать силу огня, преодолеть поругание и побои, и также узы и темницу. Ничто не будет невозможного такой вере. Способность будет уже не твоей, а Божьей, потому что вера – это Его. Имейте веру Божию. Это единственная, подлинная, спасающая вера. Заканчивая мое слово, я возвращаюсь к тому вопросу, который задал апостол Павел коринфянам. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Как же нам узнать это? Возлюбленные, придем к Господу в смирении и скажем Ему, как сказал псалмопевец Давид. К этой молитве можем мы все присоединиться. Дорогие мои, если Давид почел нужным так молиться, то не следовало бы и нам так обратиться к Господу? Слушайте, «Испытай меня, Боже, — говорит он, — и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Такой молитве Господь никогда не откажет, но она должна быть искренной и от сердца. Пойдем перед Ним и скажем Ему все. Скажем Ему, что сами мы никогда не справимся в день злый, что нам необходима эта вера Божия. Господи, Ты, Который велел нам иметь эту веру, дай нам ее, чтобы нам устоять в эти последние дни тяжкие. Сделай это ради Христа, мы просим. И Ты, мой дорогой друг, который еще никогда не испытал спасающую силу Божию в твоей жизни, приди и ты с этой же молитвой к Нему. Скажи Ему: «Господи, я грешник, прости меня, изгладь мой грех кровью Твоею и направь меня на путь вечный». Мой дорогой, еще неверующий друг, могу на основании Слова Божия уверить тебя, что Он, Бог твой, тебя услышит, и ты получишь жизнь вечную, когда ты так обратишься к Нему.